Старший брат искал что-то среди лежавших на столе инструментов. Потом схватил толстую линзу и поднес к книге. «Пройдет сотня лет», — пробормотал он, прищурив глаз и рассматривая на просвет одну из страниц, «и почти все, что мы сегодня видим в книжных магазинах, исчезнет. А вот эти тома, напечатанные 200 или даже 500 лет назад, прибудут в целости и сохранности. Ведь нынче у нас такие же книги, каков и сам наш мир, каких мы и заслуживаем. Правда, Пабло? Дерьмовые книги на дерьмовой бумаге». Педро Синиса одобрительно кивнул, не переставая изучать книгу через лупу. «Известное дело. Бумага из целлюлозы желтеет и становится ломкой, как облатка. Она недолговечна. Она стареет и умирает».
«А вот с этой такого не случится», — заметил Корса, показывая на книгу. Переплетчик продолжал рассматривать страницы.
«Бумага из чистого льна, как и велел Господь. Добрая бумага, ее делали из тряпья. Она не подвластна ни времени, ни человеческой глупости. Нет, я не вру, лен. Самая настоящая льняная бумага».
Он оторвал глаз от лупы и посмотрел на брата.
«Знаешь, очень странно, конечно, но это не венецианская бумага. Толстая, пористая, волокнистая. Может, испанская?»
«Валенсийская», — ответил тот.
«Из Хативы».
«Точно. Одна из лучших в Европе той поры. Возможно, печатник заполучил импортную партию. Этот человек делал свое дело как следует».
«На совесть», — уточнил Корса. «Что и стоило ему жизни».
«Профессиональный риск».
Педро Синиса взял мятую сигарету, предложенную ему Корса, и тотчас закурил, безучастно покашливая.
«Что касается бумаги, то вы отлично знаете, как раз тут обмануть труднее всего. Вся бумага изначально должна была быть белой и одного качества. Потом страницы желтеют, краски выцветают, меняются. Здесь и можно заметить подмену. Хотя, конечно, новые страницы легко испачкать, протереть слабым чайным настоем, и они потемнеют. Коли берешься реставрировать книгу или добавлять недостающие страницы, чтобы они не отличались от подлинных, надо помнить о главном. Все в книге должно остаться единообразным. То есть главное — детали, мелочи. Правда, Пабло? Главное — детали.
Итак, ваше заключение.
Если отбросить нюансы, по которым только и отличают невозможное от вероятного и точно установленного, мы сказали бы, что переплет книги может относиться к 17 веку. И это отнюдь не значит, что и страницы, и весь блок изначально принадлежали этому переплету, а не какому-то другому. Но будем считать это само собой разумеющимся. Бумага. По всем признакам, она схожа с партиями бумаги, происхождение которой, безусловно, установлено. И с большой долей вероятности можно отнести ее к той же эпохе.
Так, переплет и бумага подлинные, а текст и гравюры?
Тут все несколько сложнее. Если говорить о типографской работе, то мы должны рассматривать две версии. Первая. Книга подлинная, но владелец это отрицает. И у него, как вы утверждаете, есть свои очень веские к тому основания. Может такое быть? Может, но маловероятно. Перейдем ко второй версии. Перед нами подделка. Тут опять же есть два варианта. Первый. Вся книга искуснейшим образом сфальсифицирована. Текст придуман. Напечатан на бумаге того времени плюс переплет от другого издания. В принципе, это возможно, однако тоже маловероятно. Или, если выражаться точнее, малоубедительно. Затраты оказались бы непомерными. Но существует еще один более приемлемый вариант. Подделку выполнили вскоре после выхода в свет первого издания. Иначе говоря, было сделано переиздание, но с некоторыми изменениями, замаскированное под первое издание. И случилось это лет эдак через 10, либо 20, после 1666 года, обозначенного на фронтисписи. Вопрос: с какой целью?
Речь шла о книге запрещенной, — вмешался Пабло Сениса. «Именно», — подхватил Корса, — «кто-то из тех, кто имел доступ к материалу, который использовал Аристид Торкия, к печатным формам и литерам, мог снова напечатать книгу». Старший из братьев схватил карандаш и начал что-то чертить на обороте использованного листа.
«Да, такое вполне могло быть, но другие версии или гипотезы выглядят более реальными. Представьте, к примеру, что большинство страниц в книге подлинные, но в этом экземпляре какие-то страницы были вырваны или испорчены, и кто-то исправил дефект, использовал бумагу нужной эпохи, хорошую печатную технику и проявил огромное терпение. В таком случае надо иметь в виду еще два подварианта. Первый. Добавленные страницы скопированы с другого полного экземпляра. Второй. Полного экземпляра не существует, и содержание вставных страниц придумано». Тут переплетчик показал Корса свой рисунок. «Тогда перед нами случай настоящей фальсификации, выполненной по такой вот схеме. Переплет того времени, бумага того времени, печать, вопросительный знак. Подлинная книга – подделка».
«Если полная подделка, идентичное воспроизведение, воспроизведение с изменениями, издание апокриф. Современная подделка – маловероятно, подделка того времени – возможно. Если частичная подделка – страницы инфильтраты, современные инфильтраты – вероятно». Инфильтраты того времени возможно. Несколько страниц скопированы с оригинала, подлинные. Несколько страниц придуманы, апокрифические. Пока Корса и младший Сениса рассматривали схему, Педро Сениса снова принялся листать 9 врат.
«Я склоняюсь к мысли», — добавил он чуть погодя, когда их внимание снова обратилось к нему, «что если были вставлены какие-то страницы, то это произошло либо в годы, близкие ко времени издания, либо уже сегодня. Промежуточный период можно в расчет не брать. Никто бы не сумел так превосходно скопировать старинную работу без самых современных средств».
Корса вернул ему лист со схемой. «Теперь представьте такое. Вам в руки попадает неполный том. И вы хотите, используя новейшую технику, исправить дефект. Как вы будете действовать?» Братья Сениса дружно и с шумом выдохнули и переглянулись, словно от одной только мысли о такой работе у них зачесались руки. Теперь оба они уже не сводили глаз с 9 врат.
«Допустим, — начал старший, — в этой книге 168 страниц и недостает 100-й страницы. 100-й и, разумеется, 99-й, потому что лист имеет 2 стороны, или страницы. И мы, значит, хотим этот лист восстановить. Вся хитрость в том, чтобы найти близнеца».
«Близнеца?»
«На нашем профессиональном жаргоне это означает полный экземпляр», — сказал Пабло. «Или такой, где сохранились неповрежденными те 2 страницы, которые нам нужно скопировать. По возможности следует также сравнить близнеца с нашим дефектным экземпляром. Проверить, не отличаются ли 2 книги четкостью оттиска или вдруг в одной шрифт более стертый, чем в другой. Да вы и сами хорошо знаете, в те времена наборные шрифты легко стачивались и портились при ручной печати, и тогда первые и последние экземпляры в одном тираже могли существенно разниться. Буквы в последнем получались кривыми, неровными, краски тоже менялись и так далее. Короче говоря, после такого сопоставления бывает ясно, нужно ли искусственно добавлять подобные дефекты, либо наоборот – на вставных страницах их необходимо устранить, чтобы эти страницы соответствовали целому. Потом мы прибегаем к фотомеханическому воспроизведению, изготавливаем гибкую фотополимерную форму или цинковую пластину».
«Рельефную печатную форму», — сказал Корса, — «из резины или металла».
«Точно! Какой бы совершенной ни была современная копировальная техника, она никогда не даст нам рельефа. А именно это являлось важной особенностью старинной печати и достигалось при помощи дерева или свинца с нанесенной на них краской. Таким образом, нам надо получить копию страницы на податливом материале, резине или металле, чтобы воспроизвести технические приемы воздействия на страницу, применявшиеся в 1666 году. Потом мы кладем печатную форму в станок, чтобы получить ручную печать, какой она была 4 века назад. Разумеется, на бумаге того времени, которую и до того, и после обрабатывают, создавая искусственный эффект старения. А еще мы самым тщательным образом изучим состав краски и воспользуемся специальными химическими реактивами, чтобы все страницы вышли одинаковыми. И вот преступление совершено.
А если представить, что нужные страницы подлинника не сохранилось, и копию снять не с чего?
Братья самодовольно улыбнулись. «Тогда, — сказал старший, — задача становится куда интересней. Тут нужны образцы и воображение», — добавил младший. «И, конечно, смелость, сеньор Корсо. Представьте, что в наши с Пабло руки попал такой дефектный экземпляр 9 врат. Значит, в нашем распоряжении есть 166 страниц подлинника, целый набор образцов букв и символов, использованных печатником. Вот мы и начнем снимать с них копии, пока не получим весь алфавит. С алфавита делается копия на фотобумагу, с ней легче работать, и каждую букву воспроизводим столько раз, сколько нужно, чтобы заполнить всю страницу. Идеальное решение. Так работают истинные артисты, когда шрифт отливают из расплавленного свинца, как делали старые печатники, что, к сожалению, слишком сложно и дорого. Поэтому мы выберем современные методы. Лезвием вырежем отдельные буквы, и Пабло, он в таком деле сноровистей, вручную составит пластину. Две страницы, строчка за строчкой, совсем как наборщик 17 века. И с них мы снимем еще один оттиск на бумагу, чтобы не было видно стыков между буквами и других дефектов, или наоборот, чтобы добавить дефекты, сходные с теми, что есть в других буквах, строках и страницах оригинального текста. Потом остается только сделать негатив, а с него рельефную копию, печатную форму.
А если на отсутствующих страницах должны быть иллюстрации?
Все равно, когда нам доступна нужная гравюра из подлинника, система воспроизведения еще проще. Если речь идет о ксилографиях, а у них более четкие линии, чем у гравюр на меди или сделанных с помощью граверной иглы, работа выходит гораздо чище.
Ладно, а если оригинальной гравюры нет?
И тогда особых трудностей не будет. Если мы знаем гравюру по описаниям, делаем по описаниям, если нет, придумываем сами. Естественно, сперва изучаем технику сохранившихся иллюстраций. Это по плечу любому хорошему рисовальщику.
А печать?
Вы отлично знаете, что ксилография – это гравюра на дереве, но выпуклая. Деревянную доску продольного распила покрывают белой краской, на которую наносится композиция. Потом работает резец, и на доску накладывается краска. Изображение переходит на бумагу. Когда мы копируем ксилографии, мы пользуемся двумя способами. Либо снимаем копию с рисунка, лучше на резину, либо, если можно воспользоваться помощью хорошего рисовальщика, делаем новую ксилографию на дереве, воспроизводя технику нужной эпохи, и печатаем уже с нее. Скажем, я, имея под рукой такого мастера, как брат, выбрал бы кустарный способ. Всякий раз, как только подворачивается возможность, искусство должно состязаться с искусством.
«И выходит чище», — бросил Пабло.
Корсо заговорщически ухмыльнулся, как с сорбонским спекулем.
«А что, пожалуй, его создатель или создатели думали так же, правда, Пабло? Они, во всяком случае, были настоящими романтиками», — согласился тот и невольно расплылся в улыбке.
«Тут вы правы», — согласился Корсо, а потом указал на книгу. «Итак, ваш приговор».
«Я бы сказал, что это подлинник», —
— ответил Педро Синиса без тени сомнения. «Даже нам была бы не по плечу столь тонкая работа. Гляньте, качество бумаги, пятна на страницах, ровный цвет краски, изменение ее тонов, печать. Не скажу, чтобы наличие вставных листов исключалось полностью, но считаю такое маловероятным. Если это все-таки подделка, выполнена она в те же годы, когда печаталась книга. Сколько экземпляров сохранилось? 3? И вы, разумеется, учли и такой вариант, что все 3 книги — фальшивки».
«Учел. А что вы скажете об этих ксилографиях?»
«Они, конечно, необычны, и подписи, но они бесспорно выполнены в ту эпоху, бесспорно. Краска, цвет бумаги. Думаю, главная загадка не в том, как и когда они были напечатаны, а в том, какой тайный смысл в них заключен. Но нам, к сожалению, до этого не докопаться».
«Ошибаетесь». Корсо собрался закрыть книгу. «На самом деле мы много до чего докопались».
Педро Синиса жестом остановил его. «И еще одна вещь. Хотя вы, конечно, обратили на это внимание. Марка гравера».
Корсо не удалось скрыть смущение. «Честно сказать, не пойму, о чем вы».
«Под каждой гравюрой стоит микроскопическая подпись. Покажи ему, Пабло».
Младший брат сделал вид, что вытирает руки о плащ, хотя потными они быть никак не могли. Потом подошел к 9 вратам, поднес лупу к странице и показал Корсо.
«На каждой гравюре, — пояснил он, — стоят традиционные аббревиатуры ИНВ вместо «Invenit» и подпись автора рисунка, потом «Скульп» вместо «Скульпсит». Примечание здесь: создал композицию, вырезал, латынь. «Гравер. А теперь посмотрите, на 7 из 9 ксилографий присутствует аббревиатура АТОРХ и в качестве «скульп», и в качестве «инв». Из чего ясно, что для них сам печатник и выполнил рисунок, и вырезал его. Но вот еще на 2 он значится лишь как «скульп», то есть их он только вырезал. А вот автором оригинальных рисунков «инв» был кто-то другой, тот, кому принадлежали инициалы «ЛФ».
Педро Синиса слушал объяснение брата и одобрительно, но еле заметно покачивал головой. Потом он зажег очередную сигарету.
«Неплохо, правда?»
Он закашлялся в клубах дыма, сквозь которые видны были коварные огоньки в его хитрых мышиных глазках, следивших за реакцией Корса.
«Сожгли только печатника, а оказывается, работал он не один». «Да уж», — подвел итог его брат, мрачно захохотав, — «кто-то подсобил ему попасть на костер».